«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Добрый день! Сегодня у нас в гостях выдающийся московский поэт Герман Власов. Выдающийся, потому что я говорю о своем впечатлении. У меня вот среди моих знакомых есть люди, которых я особенно ценю, и я решил их вот время от времени приводить сюда, на студию. Я, Андрей Тавров, хочу представить вам этого чудесного поэта. И первый вопрос, который у меня будет к Герману. А с чего все началось?
Наверное, все началось с того, что была юность, было открытие мира, была влюбленность, и возникла потребность как-то выразить свои чувства, которые я, может быть, не мог выразить иным образом, из-за робости, может быть. Поэтому вот так началось написание стихотворений.
Это сколько лет было?
Это довольно поздно. Началось лет 17. Вот.
А потом это сознательный возраст.
Потом были какие-то снова, так сказать, моменты, когда снова хотелось писать, но, собственно говоря, долгое время это оставалось как бы немножко под спудом, вещью в себе, но, наверное, как-то так сознательно я стал писать, может быть, лет 15 назад, 20, вот, то есть, когда все это стало на публику, когда, так сказать, было не страшно все это показывать, когда стало понятным, что это, так сказать, мое, и на этом можно расти, и, так сказать, жить этим. Вот.
Первые стихотворения о чем были?
Первые стихотворения беспомощные были о бессмысленности бытия.
В 17 лет это нормально, да?
Да.
Я вспоминаю свои первые попытки, там было подражание Пушкину очень сильное, потом Маяковскому, потом всем подряд. Ты с подражания кому начал?
Сложно сказать. Наверное, это Есенин и Гумилёв.
Это поэты с таким очень естественным дыханием, во всяком случае, Есенин. И это то, что мне в твоей поэзии чрезвычайно близко – умение мыслить не строчками, а строфами и даже последовательностью строф. Это сейчас редко у кого встречается такой вот распев, такая глубина дыхания. У тебя она есть, и причем она совершенно естественная, она не сделанная. Скажи, пожалуйста, а вот были какие-то кризисы на этом пути? Как ты вот первый раз опубликовался? Это когда было? В каком журнале?
Первая публикация была в журнале «Огонёк» в каком-то 90-м, может быть, 94-м году. С этим мне помог Григорий Кружков, которому я пришел, кстати сказать, с переводами.
Угу.
Вот, то есть, угу. Вот так мы познакомились. Ну, и отчасти немножко я советуюсь по переводам с ним, и, фактически какой-то первый такой значимый человек в моей поэтической судьбе – это был Григорий Кружков, за что я очень благодарен.
Да, замечательный наш переводчик, знаменитый. Да,
да, и филолог, и поэт, с большой буквы. Поэт,
да, пишет он книги хорошие филологические. Да. Герман, ты не мог бы прочитать 2-3 стихотворения, чтобы слушателям было ясно, с чем они имеют дело?
Да, хорошо. Я прочитаю вот как раз, наверное, последние относительно стихи прошлого года. Есть улица, и область есть двора. Мужчина с зеркалом овальным идет с добычи метр на полтора, день делая зеркальным. Вот он раскинул руки семеня, по сторонам глядит он и под ноги, а то стоит июньская земля, отобразилось в нем в итоге. Пристроит поудобней, понесет, и спичкой по коробке, по золото, по окнам серым зайчиком мелькнет. Не просыпайся, нет, суббота. Багаж любви не смять, не умолить, не выронить и не поставить в угол. Нести, держать, умение любить, похожее на купол. Он обошел стоянку для машин, асфальт и облако соединяя, неся пространство лишнего аршин, зачем и сам не зная, и чем оно мужчину привлекло, ответить могут лип соцветья, нести, держать забытое стекло из прошлого тысячелетия.
Замечательно. Меня вот в твоих стихах всегда радует какая-то сдержанная праздничность всего происходящего. Ну и здесь, конечно, вот этот человек, который несет зеркало, это невероятно поэтический образ, который как бы удваивает мир, да? Он еще одно измерение вносит в него. Ну и, конечно, там работают те твои секреты, которые делают эту вещь и зримой, и вот она просто проникает в меня.
Спасибо, спасибо. Ну, наверное, стихотворение должно быть многослойным, с послевкусием, ну, с какими-то смыслами, да, вот. Они ушли, а я живу, пью кофе, белый хлеб жую, ломаю сигарету. Они, Наташа, Вова, Глеб, едят другой воздушный хлеб, ведь их на свете нету. Туман и ветер их поёк, а молния, что огонек китайской зажигалки, им ландыши, одеколон, как наволочка, синий лен, им хорошо, не жалко. И лучше не могло и быть, за пазухой у света жить, в любое время года, витою ватою висеть, не думать, что с утра надеть, и не платить за воду. А я, привязанный к земле, рубли считаю на столе, живу, наверное, сложно, своей, не чувствуя вины, я не завидую иным, я здесь потрогать можно. От чайника вдыхаю пар, бензин, табачный перегар, а стиснет горло снова, гляжу, как поступь их легка, и называю облака Наташа, Глеб и Вова.
Прекрасно. Скажи, пожалуйста, какие люди определили твою поэзию? Ведь вот мы во время нашего жизненного пути встречаем каких-то людей, которые, ну, становятся встречи эти знаковыми и определяют во многом нашу последующую судьбу и как людей, и как поэтов.
Наверное, все-таки мне кажется, что я все-таки пытался как-то это методом тыка как-то самостоятельно идти вслепую, по большому счету. Наверное, поэтому, наверное, можно было бы как-то все это ускорить и помочь. Вот. Но я не учился в Литинституте, хотя впоследствии, так сказать, ходил в студию «Волгин и Луч», за что, так сказать, я ему благодарен. Вот. А так я даже не знаю, нет, скорее просто вот какое-то прочтение классики, прочтение, скажем, наших поэтов, Тарковского, кого еще, Заболоцкого повлияло, да, современная поэзия, конечно, в лице там «Московского времени», Светланы Кековой, многих-многих, кто сейчас пишет, Олега Чехонцева, и не только. То есть это как бы довольно много как бы составляющих, то, что определяет меня, и я до сих пор не знаю, так сказать, что хорошо, что плохо. То есть какой-то поиск существует, как существует поиск, в принципе, современной русской поэзии. Но что мне кажется важным, это то, что нужно, безусловно, продолжать как бы традиционный путь развития ритмическую поэзию, но находить в ней что-то такое модернистское сегодня. Ну, например, то, что делает Гандельсман. Вот, по-моему, замечательный образец. Вот, вот как-то вот что-то такое искать.
Какие достоинства? Вот ты пишешь стихи, которые наследуют традиции русского стиха, и ты делаешь это, с одной стороны, среди поэтов, которые используют традицию, она остается для них мертвым грузом, они по накатанной идут. И в море таких авангардных попыток, которые сейчас не прекращают возобновляться. И ты вот где-то посередине находишься, и опираясь на традицию, тем не менее тебе удается дойти до самого главного, до того, что словом нельзя назвать, но стихотворением можно выразить. Вот я бы сказал так, вынести его на поверхность. Что для тебя традиция? Какие ты видишь вообще возможности ее развития? Почему ты не хочешь с ней расставаться?
Ну вот, мне кажется, что вопрос как бы рифмы, да, вопрос ритмической поэзии, когда мы пишем в рифму, когда мы повторяем какую-то ритмику, которая была до нас, скажем, так сказать, какие-то известные стихи там Пастернака, да, мы невольно вызываем вот этот, вот эту вибрацию, которая была, которая длилась на столетия, да. То есть, потому что до этого это было, скажем, там, в 19 веке, там, это было, допустим, у Державина, и это уходит, наверное, в древность, видимо, каким-то псалмам, может быть, да, к песнопениям, да, потому что, так сказать, молитва – это же тоже стихи, да, то есть мы невольно затрагиваем вот это вот изначальное слово, да, связь вот это с ним, и стихотворение делается необычайно глубоким. То есть в нем появляется жизнь, да? Вот. А если же мы, так сказать, пишем верлибры, хотя хорошие верлибристы, их очень мало на самом деле, да?
Мало.
Там Арве Мец, да, там, допустим. Вот. Если мы пишем как бы двухмерные тексты, да, но нам очень сложно вызвать вот это вот первоначальное, да, вот звучание Абертона, вот это вот слово, да, с большой буквы.
Угу.
А здесь нам это сделать проще, поэтому должно быть уважение, собственно, к тем, кто был раньше.
Угу.
Вообще, так сказать, восприятие мира, наверное, должно быть как восприятие большой семьи, да, то есть вот ребенок, который вырос в большой семье, где есть там дедушка, бабушка, там есть, допустим, угу. ребенка, там, допустим, младший брат, это необычайно расширяет его кругозор. Вот.
Угу.
И то же самое в отношении к традиции. Традиции нужно уважать. То есть ее можно переступать, да, но ее нужно знать. Знать, уважать. Вот. Просто потому, что таким образом суждения о мире, они более, так сказать, убедительными становятся. Ну вот как-то так.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.
Вот ты говоришь о семье, о наследовании культуры, культурной нити, восходящей к Библии, но ведь все это сейчас и семья в глубочайшем кризисе, и все эти разговоры наши, которые так или иначе касаются традиций, семейных устоев, они не популярны, потому что... Ну, люди не хотят сейчас этого слышать. Семья сохранилась в маленьких городках, да, или в деревнях, например.
Ну,
и то не смысле, очень.
В некотором смысле, как бы традиционная поэзия тоже редкость, допустим, в Европе там, или в Америке, да. Поэтому я вообще думаю, что поэзия, да, вот термин придуманный.
То есть традиционная поэзия становится редкостью сейчас.
А традиционная поэзия, как писала Седокова и Кекова, кажется, она становится катакомбной, то есть она уходит от вот шума, собственно говоря, который вот наружный шум, она уходит от него, и она может существовать в принципе, вот как бы уйдя, так сказать, как мы сейчас вот сидим, да, вот, то есть мы, так сказать, это не фасад мира, да, вот, и слава богу, то есть мы каким-то образом все это можем сохранить, вот.
Это очень интересно.
То есть мы живем во времена рыночных отношений.
Да.
И мы должны это учитывать, если мы хотим что-то хорошее делать.
Но рыночные отношения – это все-таки поверхность некоторая, а поэзия, во всяком случае, твоя, стремится уйти глубже, уйти вглубь. Почитай еще, пожалуйста.
Спасибо. Я приходил за нею много раз. Я в дверь стучал, заглядывал на окна. Там свет горел, там, видимо, был газ. Из форточки на кухне пахло свеклой и яблоками, реже табаком и кофе, да, тот самый, растворимый. Я будто зверь из темноты тайком глядел на кровлю и порог любимый. Еще я знал, там были книги, где между страниц посеянная память всходила, как рассада при дожде, а на странице трогала руками. Там были вещи комнаты, их жизнь, торшер, комод, там жили постояльцы, стаканы, блюдца, вилки и ножи, любимые вещей касались пальцы. Я стоял и ждал, когда ко мне дверь скрипнет и откроется фрамуга, и выйдет на внимательной волне мелодия, я думал, будет фуга. Дождю открытый и под небом гол, я ждал ее, я так себе измыслил, когда она обнимет теплый ствол, и мы уйдем до облаков по листьям. Листва упала, зрение из меня, и белизна приманивала стужу. Та женщина смотрела сквозь меня и в трубку выговаривала мужу. Летали хлопья снега, как в кино, не слушая земного притяжения. А я стоял, как дерево одно, в окне я видел все ее движения.
Чудесно, вот это состояние отрешенности, какого-то состояния между небом и землей, состояние остановленного мига, непривязанности ни к чему, оно очень здорово передается. Потом, конечно, вот эти чудесные строки: летели листья, зрение из меня, изменив.
Зрение из меня, да.
Изменив.
Зрение из меня. А еще, да?
Замечательно. Да, еще.
Ага. Памяти Осикаревой. Со мной это было. Я шел у подъезда курить, на длинной скамейке спиною к стене прислонялся, и близилась полночь, и куст начинал говорить, и голос черемухи ветром больным обрывался. И вышла луна, как, наверно, выходит на пруд соседка-подросток, и были шаги ее наги, и воздух звенел. В продолжении долгих минут я видел такое, чего не сказать на бумаге. И то хорошо, что чудесному имени нет, что ночь безоглядна и в темном таится живое, и сорванный лист — это чья-нибудь жизнь на просвет, и светится в малом значение ее грозовое. Откуда не знаю, начало такой красоты, наверное, в том, что она умолкание шума, что нету страшней и прекрасней ее наготы, когда она смотрит в упор, словно кто-нибудь умер. Я вижу и слышу, я не могу рассказать, а только вхожу, как чужой, в пелену грозовую. Глядят испытующе карие эти глаза той вечной и первой, которую не назову я. Светилась черемуха ночью, когда при луне она появилась, сначала взглянувшая мельком, потом, будто вспомнив меня, обернулась ко мне. Со мной это было. Я вышел курить на скамейку.
Знаешь, я ловлю себя на том, что некоторые строчки твоих стихотворений просто просятся в афоризмы. «Чудесному имени нет», да? Вот из этого стихотворения. И вместе с тем нам всегда хочется это чудесное назвать. Может быть, в этом и предназначение поэзии, чтобы назвать то, что, у чего нет имени, и то, что в принципе не называемо.
Я думаю, что это на самом деле то, что и как бы заставляет писать новые стихи. Потому что, да, смысл вот этого переживания, оно ускользает. И даже прекрасно высказанное, скажем так, вот не так давно, оно уже другое. И как бы поэт,
да,
он,
да, да.
Да, поэт стремится находить удивительное каждый момент, в общем-то, своего существования. Ну, ему хочется это. Вот.
«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Все-таки не у всех это получается. Твои стихи, у меня такое ощущение, что ты не ловишь рыбки по отдельности, которые ничего, в общем-то, не скажут, а расставляешь такие сети, в которые попадаются стая образов. Они от этого не страдают. Ты не рвешь им губу. Ты просто расставляешь сети. Твои строфы, твое стихотворение работает как накопитель вот этих живых моментов, живых образов, живой рыбы. И вместе, когда они соединяются, эти рыбы-образы, они выстраивают совершенно живую картину. Но, конечно, может в отличие быть от косяка рыбьего, эти образы отбираешь ты. Там-то они сами по себе какие есть, но ты выбираешь, и ты делаешь это интуитивно, мне кажется, очень здорово.
Это
ты...
строчка из Тарковского, когда там сети, когда идет бессмертие,
да,
косяком.
Да-да-да-да. Да, ой, наверное, у меня поэтому сверкнуло это.
Не знаю, но, наверное, просто мы невольно хотим повторить какое-то переживание, которое было с нами, и есть какие-то, может быть, там приемы поведения, да, поэтические у каждого. У кого-то они, как бы, так сказать, наиболее, так сказать, резче проявляются, я не знаю. Вот. Ну, и в том числе я знаю, что надо как-то все же искать какие-то новые средства выразительности, потому что очень много повторений, вот, и все же, наверное, творчество – это, опять же, что-то новое, вот, как бы найти что-то, то, чего еще не было, потому что повторяться – это вот как бы терять какой-то смысл, да, вот, он уже был.
Конечно, конечно. Я в связи с этим хотел тебя спросить. Вот Пастернак, например, человек, у которого тоже было глубокое дыхание, который много также писал о природе, о пейзажах, он шел от усложненной поэзии, от невероятно усложненной такой, таких фокусов почти, к, как он говорил, неслыханной простоте. Тебе этот путь что-то говорит? Вот как ты его расшифровываешь? Зачем ему эта простота? И соответствует ли это твоему пониманию поэзии?
Ну, не знаю. Мне кажется, что, с одной стороны, неслыханная простота, наверное, это то, что объясняется, как бы, наверное, его спутницами, и в том числе, собственно говоря, Ольгой Ивинской, да, и, может быть, кругом его близких людей, который вот в конечном счете для него и был неким микрокосмом. То есть, если, так сказать, первоначальные стихи, наверное, влияние оказал, безусловно, Маяковский, и, собственно говоря, вот, конечно, первые стихи не похожи на последние, последние более простые, но более какие-то полновесные, округлые, как созревшие яблоки, да?
Да,
вот, а,
да.
А первые – это были такие ливни косые, там, да, да, вот, да, может быть, да, какие-то да. там, ну, что-то тоже в саду там, да, ну, вот. Да, конечно, это говорит. Мне кажется, что… Да, приходишь к какой-то неслыханной простоте, вот, но вместе с тем она твоя. И почему, так сказать, она ценная? Потому что отбрасываешь, может быть, все то яркое и ненужное, и навязанное, да, и приходишь к какому-то существованию более простому, но более честному, потому что ты говоришь о том, что происходит с тобой, а не то, что тебе хотелось бы, чтобы произошло с тобой, потому что это вот так вот, вот принято, да. То есть, опять же, так сказать, вот была такая реклама, в советское время понимание приходит с опытом.
Прочитай еще, пожалуйста, одно стихотворение.
Ну вот, наверное, пожалуй, да, вот про неслыханную простоту и про поздние стихи. Называется «Старики». От долгой жизни в такт и шелеста словами они сошлись в цветах, притерлись головами. Их вместе мучил труд, будил рассвет обоих. И стерлись, как лоскут, сгорели, как обои. И на закате дней он, как и она, сутула, и сделался у ней похожий взгляд и скулы. Когда из тех глубин мысль у нее мелькает, то он ее один заранее читает. Когда берут билет или в метро заходит, их держит общий свет, где все и происходит.
Замечательно. И вот что еще хотел спросить. Ты в самом начале нашего диалога упомянул о Библии. И каково отношение твое к этой книге? Повлияла ли как-то она на твою поэзию? Ну, еще один вопрос я задам после твоего ответа.
Ну, безусловно, Библия не может не повлиять на поэзию. Вообще, в принципе, религия не может не повлиять на поэзию. То есть... Вот как раз до нашей встречи я случайно вспомнил про мультфильм советский под названием «Крот и яйцо». Сюжет такой.
Расскажи.
Идет крот слепой с тросточкой и слышит, как какой-то голос говорит, какой прекрасный мир и все такое прочее. А это существо в яйце, которое еще не вылупилось, говорит о том, какой мир прекрасный. И вот начинается диалог. Но крот случайно съедает это яйцо.
Не случайно, он проголодался.
Да, он проголодался, он съедает яйцо, а потом говорит, ну где же вы, молодой друг, куда вы исчезли? Ну так всегда и бывает. То есть, понимаете, разговор о мире, да, это похож на разговор слепого с еще не родившимся. То есть, вот в принципе, люди говорят как бы о вроде как вещах, о которых мы рассказали, да, вот, но не видя настоящий мир, да. Но вот, собственно говоря, поэзия и религия, она открывает глаза, и как бы, так сказать, можно и не говорить, можно описывать, да, можно вот это все зарисовывать, записывать. Вот, поэтому, ну вот, собственно говоря, религия, поэзия в каком-то смысле, вот это как бы вот глаза и зрение человека, это органы чувств настоящие, это непосредственное восприятие жизни такой, какая она есть. Это вот та неслыханная простота, опять же. Вот, поэтому...
Но разница есть между тем, между зрением Библии, грубо говоря, и зрением поэзии?
Есть, это большой спор. Для меня, на самом деле, это был даже спором и конфликтом каким-то вот, для творчества, потому что мне было сложно соединить одно с другим, потому что у меня были как бы опыты, значит, медитации, да, после которых я, ну, собственно говоря, считал, что вот как же теперь, так сказать, писать, да, потому что... А с другой стороны, как не писать, там, вот.
Да, да, да.
Но
да.
Вот каждый, наверное, находит ответ для себя какой-то свой. Здесь и является первопроходцем. Ну, в частности, я могу сказать, что вот как бы ответ дает, например, Светлана Кекова, да, которая, помимо прочего, она как бы написала диссертацию по Тарковскому и Заболоцкому, вот, и она доктор наук, вот, она преподает, и при этом, так сказать, она прекрасный поэт и воскрешённый человек, вот. Но это, опять же, это ее ответ, вот, который она нашла для себя, и она, собственно говоря, думаю, что здесь достаточно мужественно, наверное, шла и отвечала на вопросы, и как бы оставалась с собой. Поэтому довольно сложный вопрос, вот как это вот совместить вместе, сохранить Но я думаю, что это, безусловно, нужно сохранять. И я думаю, что это, скажем так, поэзия, конечно, она должна обладать глубиной, она должна быть религиозной. Угу. Но, может быть, поэт, он имеет право на то, чтобы открывать как бы самому, да, что-то. То,
вот
что,
это очень интересно.
Да, то, что, скажем...
Самостоятельный
человек, путь. Да, самостоятельный путь. Он в большей степени искатель. Но для меня это больше, так сказать, вот какой-то путь медитации, путь, может быть, дзен, да, вот чем, так сказать, Библия, вот и так далее. То есть для меня вот, вот по... Хотя, с другой стороны, есть и сихазм, да, вот здесь очень много близких, как бы, да, вот каких-то вот
то
моментов.
То есть для тебя важна личная практика – набить собственные шишки и увидеть на свой страх и риск тот самый свет.
Но, к сожалению, да, хотя это путь мучитель, скажем так, да, вот.
Но мне кажется, что Библия с чужих слов – это игры в духовность. И Библия и Евангелие без практики – это какие-то игры, это филологические игры, мне кажется. И без личной практики, без личного усилия, наверное, ничего не получится.
Я думаю, что еще вопрос вот такой заключается в том, что если немножко как бы вот посмотреть со стороны музыки, я долго не мог, ну, например, так сказать, понять Шнитке, пока я не услышал Шнитке в исполнении Башмета.
Угу.
То есть, что касается Библии, да, вот, видимо, должен быть тот человек, который именно тебя проведет к пониманию вещей, которые очевидны, да. Но это должен быть именно тот дирижер, который вот так...
Сталкер такой.
Исполнитель, да, толкователь, может быть, да. Но при этом, безусловно, так сказать, как бы без какого-то своего умысла, да, но то есть для каждого именно вот как бы свой подход должен быть, вот. Но он есть, он существует. Вот. Может быть, у нас просто должно быть больше музыкантов,
да, дирижёров. Хорошо бы, хорошо бы, причем классных. Такой вопрос. Может ли поэзия повлиять на мир, изменить его в лучшую сторону?
Поэзия влияет на мир и меняет его в лучшую сторону очень таким незаметным и тонким образом. Как это происходит? Существует массив речи, который мы ежедневно слышим, испорченную, вульгарную речь, неправильную, с плохим ударением, с неверным ударением, с интонации дурной. И вот поэзия каким-то образом изнутри ее центрует, формирует, причесывает, да, расставляет правильно по местам вот эти все предметы интерьера.
Угу.
И человек, скажем так, так сказать, приехавший, допустим, в культурную столицу либо в Москву, со временем начинает правильно говорить. Вот поэзия, она примерно так влияет на человека, вот как нечто внутреннее, внутренняя дисциплина какая-то. Вот. Без вас обоих, как без верных слов, все остальное слишком непонятно. Где ткань, где канва, уток и шов, белила, сурик, масляные пятна. И, наконец, апрель благодать, наружный блеск, зов дудочки лукавый. Я рискую весело блуждать, как по холсту Ван Гога, Куросава. А с вами и секунды не быстры, то под руку, то порознь, сестры, рыбы, трава, деревья, звезды и костры в одну ладонь устроиться могли бы. И улица, чья башенка остра, и лестница, не Якова, витая, храни тебя от вымыслов, сестра, серебряная рыба, золотая.
Спасибо. У
Спасибо
нас
вам.
В студии был замечательный поэт Герман Власов. И пожелаем ему успеха, и спасибо за то, что пришел к нам
спасибо.
В студию.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.